Светлана Черных. Бакс. Жизнь в приоритете. Пролог. «Может быть, пора по домам, шеф?» Жалобно проныла Этька и с хитрой улыбкой вынырнула из-за монитора своего компьютера. «До конца рабочего дня еще 35 минут», серьезно ответила я, стараясь придать своему голосу строгость начальника. «Тогда лови». И она бросила мне крупный мандарин. Я его с легкостью поймал. Это был уже 9-й пойманный мною мандарин за день. Скоро Новый год, а лично мне его праздновать пока абсолютно не на что, а поэтому и не с кем, сказал я, аккуратно очищая толстые оранжевые корки, чтобы случайно не капнуть на свои новые стильные брюки цвета горький шоколад. Так на днях назвала этот цвет длинноногая продавщица с большим чувственным ртом в моем любимом бутике мужской одежды, и добавила, что он самый модный в этом сезоне. Уже на выходе я засмотрелся на стройный мужской манекен и подумал, что надетое на него двубортное полупальто с большими накладными карманами на утепленной подкладке и кожаная кепи с широким козырьком в тех же цветовых оттенках, как и только что купленные брюки, весьма эффектно завершили бы мой новый зимний образ. Я не успела опомниться, как ушлая продавщица, тут же раздев безмолвный манекен, затащила меня в примерочную, ловко застегнула на мне оригинальные пуговицы ручной работы, поправила козырек кепи, отошла в сторону и, скрестив руки на высокой груди, пропела приятным соблазнительным голосом. «А вам никогда не говорили, что вы похожи на Алена Делона в молодости?» И потом, поздравляя меня с удачной покупкой, написала на чеке свой номер телефона. Но я посчитал, что ее губы были чересчур перекачаны силиконом, и не перезвонил. Выйдя из магазина, я с облегчением выдохнул, так как боялся угодить в неловкую ситуацию из-за того, что на моей банковской карте окажется недостаточно средств, чтобы оплатить свои модные обновки. Но их оказалось недостаточно только полчаса спустя, на кассе алкомаркета, когда я хотел купить бутылку моего любимого виски. «Еще бы! Ты даже не хочешь научиться разумно тратить деньги!» В очередной раз озвучила мне свою любимую претензию Этька. «Хочу, но не настолько сильно, чтобы попробовать. И никто не знает, что может случиться с ним за неделю до Нового года. Ты еще скажи, что до сих пор веришь в Деда Мороза!» Не могла удержаться, чтобы не съязвить Этька. Моя мать любила говорить, что счастье стучится под Новый год в каждую дверь. «Главное – оказаться в этот момент дома», – ответил я, вздохнул и открыл нижний ящик своего рабочего стола. В нем, на Уголовном кодексе Российской Федерации в мягкой обложке, у меня, как правило, лежит бутылка виски. В лучшие времена – это Джек Дэниелс, в худшие – Джон Кор, а в такие, как сегодня – Fox & Dogs. Но, к сожалению, даже она была уже пуста, и грустно торчала из-под мандариновых корок в корзине для бумаг. Сегодня утром, отправляясь на работу в офис моего частного детективного агентства «Бакс», я не мог не обратить внимания на то, как постарались и потратились власти нашего родного Станкограда на новогодние украшения города. Каждая уважающая себя улица подмигивала прохожим разноцветными гирляндами, фонарные столбы укутались неоновыми нитями и отвлекали внимание автомобилистов, а в витринах магазинов зеленели искусственные елочки, заманивая покупателей блестящими шарами. И это не считая ледяного городка на Революционной площади, где уже установили огромную настоящую ель и большую деревянную горку. Но желание на ней покататься отпало у меня еще лет в 10, когда я распорол новые балоньевые штаны и свою задницу об металлическую иголку, вставленную между досками кем-то из моих затейливых сверстников. Тогда мне пришлось все новогодние каникулы проваляться в постели, лежа на животе, в ужасе зажмуривая глаза при приближении матери с подносом, заполненным ватой, бинтами и зеленкой. Мой секретарь, а по совместительству бухгалтер и шофер Этька, видимо, тоже решила не стоять в стороне от славных традиций. К моему приходу она притащила откуда-то большой кактус, гордо установила его на подоконник и обмотала потрёпанной прошлогодней мишурой, наверняка умыкнув ее из какой-нибудь мусорки около чужого офиса. А еще она заполнила бывший стеклянный аквариум на своем столе мандаринами. Жаль, что ее золотая рыбка по имени Ванда не дожила до такой красоты и сдохла полгода назад от голода. Вот только Эдита, так в паспорте записано имя моего секретаря, никак не желает смириться с этой версией и до сих пор утверждает, что Ванда умерла от тоски и негативной ауры в нашем офисе. Я с интересом наблюдал, как она жадно вдыхает дым от моей сигареты и старается, чтобы я этого не заметил, потому что, как всегда, бросает курить. Поначалу я поддерживал ее регулярные начинания и даже старался выходить дымить в коридор. Но после того, как понял, что она на самом деле этого не хочет, а только делает вид, то специально начал ее дразнить, предлагая сигарету. Вот и в этот раз она отрицательно покачала головой, недовольно фыркнула и демонстративно вставила в уши беспроводные наушники. «Меня зовут Макс Бакеев. Мой отец эмигрировал в Соединенные Штаты, когда мне было 7 лет, и его денежные переводы на мое содержание, ежемесячно получаемые матерью, исчислялись в долларах. Может быть, из-за моей ранней любви к американской валюте ко мне еще со школы приклеилось прозвище «Бакс». Оно прекрасно рифмуется с моим именем. Я всегда относился к нему лояльно. Поэтому, не раздумывая, так назвал и свое частное детективное агентство». Из наушников Этьки даже мне был слышен заунывный голос аудиогипнотизера, монотонно пропагандирующий вред табака на организм человека. Поэтому она не отреагировала на легкий стук в дверь, и я был вынужден крикнуть сам: «Войдите!» Глава первая. В дверном проеме появился мужчина лет 40-45, среднего роста, без головного убора, в расстегнутом пальто. Я посмотрел в окно. В ярком свете фонаря было видно, как белыми крупными хлопьями идет снег. Но на одежде и густой шевелюре темно-каштановых волос посетителя таяло всего лишь несколько снежинок. Значит, он приехал на машине. А я даже не слышал звука подъезжающего автомобиля, что было странно, так как мой офис находится на первом этаже бизнес-центра, и его единственное окно выходит на автостоянку. «Частное детективное агентство «Бакс»?» — спросил он, бегло осматривая кабинет. Задержал свой взгляд на кактусе и улыбнулся, обнажив ряд безупречных виниров. «Все верно», — ответил я улыбкой потенциальному клиенту и указал рукой на черный широкий офисный стул. «А вы, я так полагаю, Макс Бакеев, или предпочитаете, чтобы к вам обращались «Бакс»?» — спросил он таким тоном, что было понятно. Он знает ответ на свой вопрос, поэтому я только кивнул. Мужчина положил на стол объемный портфель из натуральной свиной кожи с позолоченным кодовым замком. Я совсем недавно видел точно такой же на обложке последнего номера каталога мужских аксессуаров «Константин». И хорошо запомнил его ценник в 350 баксов. «Мне вас порекомендовал Модест Карлович Рубинштейн», сказал приятным низким голосом незнакомец и вежливо замолчал на несколько секунд, чтобы дать мне вспомнить своего бывшего клиента. Этого короткого времени оказалось достаточно. Модест Карлович Рубинштейн – весьма уважаемая личность в кругу станкоградских нумизматов. Его уникальная коллекция монет широко известна даже за рубежом и оценивается в несколько миллионов долларов. Как-то я помог этому престарелому ловеласу избежать вступления в законный брак с одной молоденькой аферисткой, за что он был мне крайне признателен и щедро расплатился, удвоив оговоренный гонорар. Мужчина сел на стул и непринужденно закинул ногу на ногу. Классические зимние полуботинки из натуральной замши и овечьим мехом внутри ирландской фирмы «Ранома» смотрелись скромно и изысканно. Мне давно хотелось приобрести себе точно такие же, но цена в 2000 баксов никак не позволяла удовлетворить мои завышенные потребности. «Кроме того, я сам навел о вас справки», — продолжил он ровным и спокойным тоном, «и знаю о том, что вы к своим 36 годам отслужили 5 лет в десантных войсках, столько же в полиции, затем отсидели 3 года в тюрьме по лжеобвинению и уже 4-й год работаете частным детективом. Ваше агентство занимается кражами, бракоразводными процессами, сбором информации на частных лиц и всякой подобной неприятной работой». Незнакомец замолчал и посмотрел на меня в упор большими карими глазами. Я спокойно выдержал его взгляд и кивнул. «Вы пользуетесь репутацией человека-слова, который в интересах дела может позволить себе преступить закон». Мышцы на моем гладко выбритом лице резко напряглись. Это тут же заметил мой собеседник и поспешил ретироваться. «Прошу прощения, я неверно выразился. Вам часто удается урегулировать проблему, не привлекая к делу полицию, что вызывает отдельное уважение. Поэтому я решил обратиться именно к вам». Закончил свою вступительную речь мой потенциальный клиент, и я его честно предупредил. «Все верно. Но, как и любой другой конторе, имеющей отношение к частному сыску, моему агентству часто приходится работать параллельно с правоохранительными органами. И если дело вдруг коснется убийства, то я обязан в течение 3 дней передать все материалы в полицию», — сказал я, не сводя глаз с собеседника. «Может быть, кофе?» — вежливо предложила Этька, чтобы разрядить неприятную обстановку, неожиданно повисшую в воздухе, и привстала со своего кресла, продемонстрировав посетителю недавно выпрошенную у меня кофемашину, объясняя это тем, что она уже не девочка бегать каждый раз на 2-й этаж к автомату за кофе для наших клиентов. И я счел ее просьбу уместной, а также совместимой с бюджетом нашего агентства и одобрил покупку. Мужчина повернул голову в ее сторону и, видимо, оценив уровень нашей кофемашины, вежливо отказался. «Нет, благодарю вас, молодой человек». Эдита неохотно вернула свою маленькую попку на место. Она давно перестала обижаться на то, что люди часто принимают ее за юношу. Еще в школе она вела себя как отчаянная пацанка и сейчас продолжает делать короткие стрижки, не пользуется косметикой и носит бесформенную одежду, но зато ей нет равных в вождении автомобиля, управлении техникой и владении любым видом оружия. Да что там оружие? Эдита способна запросто в одиночку раскидать пару, а то и 3 крепких натренированных мужиков. Незнакомец снял невзрачные черные перчатки, небрежно бросил их на край стола и достал из внутреннего кармана потрёпанную визитку из дешевого картона с низким качеством печати. Его пальто распахнулось, и мне бросилась в глаза подкладка из великолепной седой норки. Делая вид, что внимательно изучаю карточку, я еще раз взглянул на перчатки. Крокодиловая кожа, разрезы на запястье, мягкий теплый кашемир внутри. Наверняка итальянская фирма Джонни Манглани. Такая прелесть стоит 1500 баксов, не меньше. Человек весьма богат, но не демонстрирует этого, а скорее наоборот. Я всегда с уважением относился к таким людям и считаю это хорошей чертой характера, но сам к таковым не отношусь. Мне с юности нравится одеваться так, чтобы выделяться из серой толпы и привлекать внимание красивых девочек, подумал я, а вслух громко, чтобы слышала Эдита, прочитал с визитки. «Итак, Ефим Кузьмич Арнгольц, управляющий пансионатом «Приоритет». Слушаю вас». Этька быстро застучала по клавиатуре. Посетитель повернул голову в ее сторону еще раз и сказал: «Можете не стараться. В интернете вам вряд ли удастся найти на «Приоритет» больше информации, чем от меня. Мы стараемся лишний раз не рекламировать наше заведение. А на визитке указано не мое имя, а управляющего этим пансионатом». Я наклонился к странному посетителю и уже хотел задать ему естественные вопросы. Кто это мы и почему? Но он меня опередил. «Меня зовут Берест, Роберт Эдуардович. Я простой бизнесмен», — сказал он, доставая из бумажника ламинированную визитку, которая смело могла бы поспорить за свое качество с моей банковской картой. Имя, которым представился посетитель, вызвало у меня странное приятное ощущение на кончике языка. «Когда вы выслушаете меня, то сами поймете, кто и почему», — ответил он на так и не заданные мною вопросы. Этька перестала стучать по клавишам, а я скрестил руки на груди и откинулся на спинку кресла. Роберт Эдуардович не заставил себя долго ждать и, только поменяв ноги местами, начал свой рассказ хорошо поставленным голосом, сразу располагающим к себе слушателя. «Моя матушка, Софья Яковлевна Берест, царство ей небесное, всю свою жизнь посвятила развитию культуры и искусства в Станкограде. До самой пенсии она возглавляла муниципальное управление культурой и досугом населения. Ее уважали все руководители творческих учреждений нашего города, от заведующих детских библиотек до директоров Большого драматического театра и филармонии. А актеры, музыканты, танцоры и даже художники просто ее боготворили. Для любого из них заручиться ее поддержкой было бесконечным счастьем и гарантией успеха. Матушка помогала всем и всегда, и при этом умудрилась не нажить себе врагов. Необходим ремонт помещения? Она выбивала деньги из городского бюджета и нанимала строителей. Нужны музыкальные инструменты? Для нее были открыты двери всех мастерских. Требовались концертные костюмы? Ей не могли отказать ни в одном ателье. Устроить кому-то персональный концерт или выставку? Без проблем. Даже заполучить выступление известных артистов из других городов на какой-либо праздник или чей-то юбилей для нее не составляло большого труда. Короче говоря, благодаря своей должности и многочисленным личным связям, матушка могла решить практически любой вопрос, касающийся сферы культуры и искусства. Мой отец же, напротив, не имел к этому никакого отношения. Он начинал свою карьеру простым прорабом, а на пенсию вышел в должности главного районного архитектора. Не скажу, что каждый из родителей пытался перетянуть меня на свою сторону, но я, закончив с отличием музыкальную школу по классу фортепиано на радость матери и инженерно-строительный университет с красным дипломом в угоду отцу, рано женился и решил заняться своим делом. «Простите, у вас можно курить?» «Да, конечно», — с радостью ответил я, подвинул ему пепельницу, предварительно выбросив из нее два своих окурка на мандариновые корки и пустую бутылку из-под дешевого виски. Он достал элегантную черную коробку классических сигарет собрания с золотыми фильтрами, открыл ее и предложил сначала мне, но я отрицательно покачал головой, гордо прикурил свою из мятой пачки «Честерфилд», и он продолжил. «Итак, я занялся своим делом. Возможно, это вас удивит?» «Нисколько», — ответил я серьезно. «Если бы все дети следовали только по стопам своих родителей, то мы до сих пор бы бегали за мамонтами». Берест улыбнулся, сделал всего две затяжки и затушил шикарный окурок. Я вопросительно взглянул на него, на что он ответил мне, улыбаясь. «Не дай бог, жена унюхает. Не хочу ее огорчать». Тут уже улыбнулся я и снова откинулся на спинку кресла, а посетитель продолжил. «Видите ли, я очень люблю сыр. С детства он был для меня самым большим лакомством. Все дети любили сладости, а я обожал сыр. Родители даже ласково называли меня сыроежкой. Поэтому, заканчивая университет, я знала о сыре, если не все, то столько, сколько было достаточно для того, чтобы открыть свою первую сыроварню. Сейчас у меня их уже десятки в России и даже несколько за рубежом». «Простите, а случайно сыр Берест – это не ваш?» – перебила рассказчика Этька и, поняв, что поступила непрофессионально, склонила голову, чтобы не встретить мой осуждающий взгляд. «Все верно», – с гордостью ответил Роберт Эдуардович. «Это мой любимый бренд», – виновато откомментировала Эдита, а я понял, почему его фамилия вызвала у меня приятные вкусовые воспоминания.